Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И в этой студии мы беседуем с нашим удивительным гостем, священнослужителем храма Гроба Господня, диакон Александр Занимонец, византинист, автор множества публикаций, касающихся Святой Земли и книг. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Александр, вы знаете, по поводу места вашего служения, конечно, хотелось бы поговорить подробнее. Я когда вспоминаю, как я вернулась вот в этом году со Святой Земли, у меня было ощущение, что я не хожу по земле, что я как-то вот парю. Еще в этой студии, когда я вернулась на работу, к нам сюда пришел гость, сидел на вашем месте, он на меня посмотрел, говорит: «А ты где?» Я говорю: «Вы простите, я, наверное, просто еще не вернулась вот со Святой Земли». На меня человек понимающий посмотрел, кивнул, говорит: «И не надо. А вы там постоянно. Более того, вы в храме Гроба Господня». Вы себя ощущаете в реальности 21 века? Или вы все-таки вы целиком и полностью погружены в то пространство вот этого уникального мира, где уже вечность, где уже все хорошо? Вы сами как ощущаете?
Знаете, я думаю, что когда в каком-то месте, ну, относительно долгое время живешь, то в каком-то смысле, ну, ко многому привыкаешь. Вот. Но при этом, вот, живя на Святой Земле, действительно ощущение чуда не проходит. В какие-то моменты это особо как-то четко понимаешь. Я как-то ехал в гости к своим знакомым, которые живут в старом городе, в Иерусалиме, и опаздывал по дороге. И вот я им звоню и говорю: «Знаете, вот я уже тут рядом, я вот сейчас проезжаю мимо Гефсимания, припаркуюсь на Сионской горе, ну и к вам приду». Потом я положил трубку и подумал, что, ну, с одной стороны, да, вот ты едешь мимо Гефсимании, вот тут вот русский храм Марии Магдалины ты видишь, вот Кедронское ущелье, а на Сионской горе есть парковка, и можно вечером оставить машину и пойти в гости. Но потом вот как бы вот скажешь это, и понимаешь, на самом деле, где ты находишься. Потому что было в этой Гефсимании, что было на этой Сионской горе, где Иерусалим начинался. Так что такое вот удивительное соединение, с одной стороны, реалий нынешней жизни, где ты паркуешься, а с другой стороны, вот то место, которое связано со всей историей нашего спасения. Так что совсем как-то к этому привыкнуть и перестать обращать на это внимание невозможно.
А храм Гроба Господня для вас, наверное, это тоже какое-то особое место. Я знаю, как менялись жизни людей после того, как они в этом месте побывали. Я вас не прошу ответить на вопрос, как это работает. Наверное, это невозможно. Но, может быть, вы какие-то вещи наблюдали. Что происходит с людьми, когда они в этом месте оказываются? А может быть, и не стоит как-то его особо, знаете, мистифицировать. Может быть, просто хороший, замечательный храм в знаковом месте и больше ничего.
Вы знаете, могу сказать для начала, наверное, чего в храме Гроба Господня нету.
Скажите.
Вот в храме Гроба Господня, вот он совершенно не предназначен для такой постоянной, регулярной церковной жизни. То есть это не приходской храм принципиально. Вот туда ходить мирянину на богослужение, живя в Иерусалиме регулярно, просто невозможно. Абсолютно. Потому что это все время новые люди, все время новое духовенство, потому что все паломники служат. То есть никакой общинной жизни толком там нет. Поэтому, когда я оказываюсь в России или где-то в Западной Европе, и вот у своих друзей служу в приходских храмах, и вот ты видишь приход, это вот просто вот настоящее счастье такое. Вот за этот приезд я тоже посетил немало приходских мест в Москве и рядом, совершенно прекрасных, и понимаю, насколько вот нам в Иерусалиме не хватает вот самой такой обычной приходской жизни с чаепитием после литургии. Вот. Так что для постоянной церковной жизни, конечно, нужно не перманентное паломничество по разным святым местам, а свой приход или свой монастырь, свой духовник, община людей, с которыми ты находишь общий язык, и которые тебя принимают в той немощи, в которой ты находишься. Вот. Но, тем не менее, конечно, как-то из этого тоже надо время от времени вот выбираться, да, к каким-то таким выдающимся святыням. Так что, когда человек оказывается в храме гроба Господня или в любом другом святом месте на Святой Земле, я думаю, что, конечно, он обращает внимание все-таки в первую очередь не на то иногда убожество, в котором это сохраняется в настоящее время, не на то достаточно странное духовенство, к которому вот и я имею отношение. А действительно человек знает, что вот, вот это Голгофа, на которой Господь умер. И ты видишь вот кусок Голгофы, вот этот камень, известковую эту скалу, совершенно такую же, как и другие горы вокруг Иерусалима, из такого же вот белого известняка устроенную. И ты понимаешь, что вот здесь Христос умер за нас. Или ты оказываешься в Кувукле, да, которая, в общем, невзрачная такая, такая часовня в настоящее время. И ты понимаешь, что она стоит на том месте, где, где Христос был положен во гроб, ну и где Он воскрес. Так что, конечно, не просто какой-то выдающийся характер, не знаю, построек, людей или там особенности богослужения, а то, что вот это место важнейших событий нашего спасения. Вот это, наверное, действует.
Вот громадная тема, которая, мне кажется, актуальна не только для тех, кто регулярно ездит на Святую Землю, вообще актуальна для любого человека, который пытается вести активную церковную жизнь, практикующего христианина, как это принято говорить в западных языках, привыкание к святыне. Вот если человек даже в своем приходском храме причащается регулярно, то так или иначе это входит в какое-то расписание. Вот чудо по расписанию, святыня величайшая, еженедельно по расписанию. Наверное, это еще более обострено, когда служишь в храме гроба Господня. Это привыкание к величайшей святыне. Как с этим бороться? Как этого не допускать? Как каждый раз или как-то время от времени себя оживлять и смотреть на нее глазами человека, который как будто бы первый раз ее видит? Как вы с этим сталкиваетесь?
Вы знаете, меня в свое время поразило, что многие замечательные люди, православные, русские, греки, которые подвязались на Святой Земле, там, по ходу 20-го столетия, например, там, в монастырях, например, в русских, многие из них, оказавшись на Святой Земле, скажем, один раз съездили в Вифлеем на Рождество, один раз сходили в Великую Субботу на благодатный огонь, или вот на пасхальную службу ко гробу Господню, а потом уже были у себя в монастыре. Ну, а может, там еще через 20 лет еще разок. И вот это, на самом деле, психологически, видимо, очень правильно, потому что какую-то вот вещь увидеть очень важно. Замечательно каждому христианину оказаться в Вифлееме на Рождество или оказаться на Фаворе в день преображения Господня. Вот. Но это, если ты будешь это делать каждый год, то, судя по всему, это будет не более полезно, наверное, чем если ты вот раз посмотришь, а потом будешь уже у себя в храме. По крайней мере, вот многие люди вот замечательные на Святой Земле, ну, святой жизни, вот так поступали. И мне кажется, в этом что-то есть, что как бы не переборщить вот с какой-то такой паломнической тематикой. Наверное, когда действительно ты вот я оказываюсь в московских приходах, и для меня это действительно праздник такой.
Для вас это паломничество.
Для меня вот это настоящее паломничество, которое я еще в следующем году с удовольствием совершу. Вот. А, наверное, когда ты постоянно там, да, для тебя радость ездить в Дивеево, на Святую Землю, еще куда-то, и это совершенно нормально. Но какое-то такое разнообразие.
Для вас стоит вопрос и проблема себя каждый раз как-то взнуздывать и снова обращать себя к святыне, как к святыне, как будто первый раз вы ее видите. Проблема привыкания есть у человека, который постоянно служит в храме гроба Господня?
Знаете, нет. Мне кажется, что... Вот у меня вот лично есть проблема какой-то вот недостатка такой общинной жизни, потому что у того же гроба Господня слушно все время с разными людьми, грубо говоря.
Да.
Вот. Может, это тоже помогает не привыкнуть, потому что каждый раз не знаешь, что будет сейчас.
Кто придет, арабы или армяне, или кто-нибудь еще.
Да, и как это будет выглядеть, да.
Как они так посохами что, бьют.
Да, так что такого вот привыкания в служении на Святой Земле, наверное, нет, не происходит. Не происходит.
Вы знаете, вы говорите, а я вспоминаю историю про Давида Гриджийского, который пришел на Святую Землю, долго путешествовал, преодолел сложный очень путь, пришел и понял, что он такой грешный человек, да, он святой, он понял, что он такой грешный человек, что он не может вступить на эту Святую Землю, потому что он этого недостоин. И тогда он подумал, я не стану заходить в Иерусалим, но вот три камушка лежат тут у меня у ног. Вот я их возьму с собой, и будет мне довольно. И вот взял он эти три камушка, помолился, взял три камушка, и счастливый, и радостный, что он увидел своими глазами Святую Землю, пошел себе в освояси. И в этот момент происходит потрясающая вещь. Сон Иерусалимскому патриарху, да? О том, что
да-да.
Пришел человек и забрал всю благодать со Святой Земли. А может быть, действительно, да, и что вот в этих трех камушках он все унес, пусть он вернет. Иначе все, все пропало.
Ой, да, замечательная, действительно замечательная история про великого грузинского святого. Вот. И как вот вы и говорите про Иерусалимского патриарха, действительно рассказывается о том, что вот ангел патриарху говорит, что скорее догоняй монаха простого, который унес всю благодать. И патриарх догоняет Давида и говорит, как же ты благодать-то унес? А тот говорит, да какую благодать, я войти-то не достоин в Иерусалим. И патриарх понял, что так-то вот благодать и уносится, когда человек себя считает недостойным и подойти-то к ней близко.
А может, это правильное отношение как раз вот этого Давида Гриджийского, чтобы мы, так сказать, иллюзий не испытывали по поводу того, что вот мы такие прекрасные, замечательные, продвинутые, приехали на Святую Землю.
Абсолютно правильное отношение, несомненно, но это надо быть святым человеком, чтобы действительно себя как-то так вот соизмерять вот со всей той вот любовью, красотой, милостью Божией, которую мы видим. Ну и вот на этом фоне видеть свою, так сказать, худость. Вот, и недостоинство, потому что это такая, ну вот, важная вещь, и об этом много у святых отцов тоже говорится. В контексте вот такой же истории мне очень нравится из монашеских таких историй палестинских рассказывается про горожанина состоятельного, который приходит к старцу и говорит, ну вот святой ты человек, как же вот ты себя считаешь грешником? Вот. Ну и старец ему говорит, ну хорошо, вот ты живешь вот здесь, в греческом городе Газа, в Палестине. Кем ты себя считаешь? Он говорит, ну вот я один из очень важных людей в городе. Вот, все у меня хорошо. Святой говорит, ну а вот будешь ты в Антиохии, в столице провинции, ты кем там будешь? Он говорит, ну конечно, там я буду одним из многих, в общем, незаметных людей. Это тут в провинции, это я. Вот. Старец говорит, ну хорошо, а если ты приедешь в Константинополь, в императорский дворец? Тот говорит, ну меня тогда так и на порог-то не пустят, конечно. И святой говорит, ну вот так вот и с Богом. Чем ты ближе к Богу приближаешься, тем ты понимаешь, что ты никакой не высокопоставленный вельможа. Как и в земных понятиях, чем ты ближе к императору, тем ты и понимаешь, что еще тебе расстояние это огромное. Вот. Так мне кажется, и в христианской жизни, чем ты больше к Богу приближаешься, тем понимаешь вот всю свою худость, немощь, ну и милость Божия одновременно с этим. А когда далеко совсем, то вроде бы все нормально, все кругом грешники, и ты еще не самый плохой, действительно, что-то.
Такие полезные духовные упражнения можно вынести для себя из посещения Святой Земли, да?
Несомненно, конечно. И это приносит результаты. Пожалуй, самым таким замечательным, что я слышал от паломников именно от результатов, таких о результатах, была у меня группа вот из какой-то глубинки, а потом из тех же мест была вот там через месяц еще другая группа. И вот в этой второй группе люди говорят, знаете, вот бабка наша вот паломничала вот тут месяц назад, и представляете, как приехала, целых две недели не ругалась. И вот это действительно такой вот видимый результат, что человек, так или иначе, каждый по-своему меняется от прикосновения к святыне.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Диакон Александр Занимонец, историк, автор публикации о Святой Земле, экскурсовод по Святой Земле, священнослужитель храма Гроба Господня в Иерусалиме, сегодня проводит с нами «Светлый вечер». Отец Александр, я бы вот о чем хотел спросить. Есть наиболее известные места на Святой Земле, и мы их уже сегодня упоминали. Это храм Гроба Господня, Гефсиманский сад, гора Фавор. Но вы наверняка знаете о Святой Земле что-то, чего многие не знают. Какие-то вещи, которые вам кажутся очень интересными, а вот паломники даже, может быть, не подозревают, что это стоит посмотреть, узнать. Может быть, какой-то факт, то, о чем стоило бы знать, но то, что не попадает в основные туристические обзоры. Что для вас вот такое, не знаю, тайное сокровище Святой Земли?
Вы знаете, я могу сказать, что не то, что я чего-то знаю, но, по крайней мере, я все время, живя в Иерусалиме, что-то новое узнаю. Потому что, действительно, когда люди приезжают на неделю, и в первой группе, и всегда в группе много людей, которые впервые, ну, посещаешь основные места. Большая проблема, очень редко получается собрать группу людей, которые все уже были бы на Святой Земле, и ты опускаешь места такие базовые, и наоборот смотришь какие-то места, которые за первую неделю не успел. Вот, так что всегда есть новые люди, вот, с которыми смотришь те же места. Вот, но мне кажется, что действительно на Святой Земле каждое, фактически каждое место с чем-то библейским связано. Я помню в первый раз, когда я был на Святой Земле, сам в 93-м году, мы ехали как раз в сторону Фавора, и когда ты уже видишь гору, едешь по шоссе, и вот такой указатель, на котором написано «Наин». Вот просто вот дорожный указатель на «Наин». И понимаешь, что это то место, которое упоминается в Евангелии, когда говорится о воскрешении сына Наинской вдовы. Когда Господь идет там же по Галилее, видимо, по той же дороге, по которой сегодня ездят паломники, видят, заходят в деревню, видят погребальную процессию, узнают, кто умер, вот, и воскрешает этого молодого человека. И вот это селение и сегодня есть, под горой стоит. И это удивительно, что те места, которые связаны для нас такими важнейшими событиями, вот, и куда, конечно, паломники не успевают заезжать, вот это есть и сегодня. Очень много прекрасных мест в Иудейской пустыне. Потому что, как вот сегодня есть гора Афон, такое вот интернациональное монашеское место. Вот таким Афоном была Иудейская пустыня до исламского завоевания, до VII века. И можно ходить по ущельям Иудейской пустыни, и обязательно будешь натыкаться на какие-то места, связанные с историей древнего монашества. Кельи, иногда фрески, иногда остатки древних храмов. Это даже без археологических раскопок очень видно. Вот. И вот это тоже удивительно. Вообще вот монашеская история Святой Земли, она совершенно замечательна. Это уже не евангельское время, а 4, 5, 6 век и дальше. Но вот следов монашества древнего византийского на Святой Земле очень много, и это тоже очень интересно.
А вы не сталкивались с обратной реакцией, когда человек приезжает, и у него такой настрой, такой с придыханием, Святая Земля, и вот он видит реалии, что те места, которые обозначены в Евангелии, сегодня выглядят совсем не так, как, может быть, человек себе представлял, что там нет какого-то, не знаю, лоска, там много грязи. Много же грязи, например,
Восток,
если идти из Вифании в Иерусалим на вербное воскресенье, вот крестным ходом, который там проходит, там же справа и слева там такое количество
да,
мусора.
Да, это как раз восточный Иерусалим, действительно, мусульманский совершенно.
И человек, сталкиваясь с такими реалиями, не разочаровывается? Наблюдали вы такое? Приходилось ли вам отвечать на такие вопросы? А где же здесь то самое вот Царство Божие на земле, которого мы ожидали от Иерусалима?
Мне кажется, что если человек разочаровывается, то это совершенно замечательный такой результат паломничества.
Почему?
Потому что это реальность. То есть мы не верим в Царство Божие на земле, в каком-то таком конкретном месте и времени. Вот. Царствие Божие не просто на Святой Земле или не просто в Дивеевском монастыре или в каком-то там храме московском замечательном. Это как-то совершенно по-другому устроено. Так что если человек себе создает какой-то такой кумир в виде, не знаю, просто очень почитаемого им священника или какого-то места, а потом понимает, что это совершенно как бы далеко от его такой вымышленной реальности, то это уже большое достижение.
Это избавление от стереотипа.
Да, от ложного стереотипа, от неправильного стереотипа. Вот, но при этом надо сказать, что никогда целенаправленно, ни с какими стереотипами на Святой Земле, вот мы, православные гиды, скажем, конечно, не боремся. Потому что для кого-то это вот очень важно. Вот у тебя есть какой-то такой стереотип, ты его еще там не изжил, не знаю, ты считаешь, не знаю, что все монахи, например, там святые люди, да? Вот если человек вот пошел в монастырь, оделся в одежду черную, значит, он святой человек. Конечно, это ложный стереотип. Но, возможно, человеку это на каком-то этапе надо, и ты не будешь ему рассказывать истории про плохих монахов каких-нибудь. Наоборот, ты ему покажешь хороших монахов. Благо, такие есть и на Святой Земле. Вот там действительно много чего есть в настоящее время из каких-то удивительных таких людей и мест. Так что стереотипы со временем уходят, жизнь их разрушает.
А вот вы сказали про дорожный указатель на город Наин, который отсылает к евангельскому сюжету. Получается, что поездка на Святую Землю тем будет интереснее, чем лучше ты знаком с текстом Ветхого и Нового Завета. То есть, в каком-то смысле, поездка на Святую Землю – такой повод ознакомиться со Священным Писанием, что называется, выучить матчасть.
Лучший путеводитель, наверное, по Святой
Земле. Да, но обычно это как бы в обратном направлении действует, что когда человек вот уже оказывается на Святой Земле и видит святые места – и понимает, что что-то вот про этот Наин, вот я как-то вот слышал, ну вот а что же вот там такое было? Вот, и действительно человек потом возвращается в гостиницу в Иерусалиме или уже к себе домой в Москве или еще где-то и начинает читать Евангелие. И мне кажется, что если люди после того, как они, это касается, скажем, и взрослых, и молодежи, и подростков, кстати, вот, то есть ты видишь на Святой Земле что-то такое, вот необычное, что тебя заставляет потом совершенно по-новой перечитывать Евангелие, по-новому воспринимать литургию, по-новому общаться со своими собратьями православными у себя в приходе. Так что если человек после паломничества дочитает до конца Евангелие или по-другому как-то его воспримет, увидев места событий, то это одна из таких важнейших, конечно, целей уже вот достигнута.
А скажите, когда, ведь раньше, даже в XIX веке, наши соотечественники путешествовали на Святую Землю, они проделывали большой путь. Они их зачастую собирали всей деревни, скидывались, деньги как-то копили, делегировали одного, который пойдет молиться там за всех. Он пока проделывал этот путь, это действительно было уже подвигом. Когда он оказывался там, на Святой Земле, ему нужно было где-то найти себе размещение, где-то питаться, как-то, что это там будет, как вот такая неизвестность. И такой момент доверия Богу, что Господь меня не оставит, это тоже подвиг. Процесс, путь из пункта А в пункт Б, он занимал столько времени и отнимал столько сил. Сейчас все по-другому. Мы садимся в самолет. Мы через 3 часа в Тель-Авиве. Мы пересаживаемся в комфортные автобусы, нас размещают в гостиницах, уже все подготовлено. Где здесь та мера, ну, не знаю, хоть какого-то усилия, которое требуется от нас, чтобы мы, ну, хоть немножечко, что ли, работу совершили над собой, когда путешествуем на Святую Землю? Ведь есть же, мне кажется, вот этот момент, что, ну, как сказать, мы настолько к комфорту привыкли, а чудеса, в хорошем смысле слова, происходят там, где мы из зоны комфорта выходим.
Да, знаете, нередко бывает, когда паломники приезжают на Рождество, то в гостиницах останавливаются в Вифлееме. Вот, это уже часть палестинской автономии, ну, гостиниц много, но все равно, конечно, в Рождество, в общем, все переполнено уже. И иногда бывало, что есть какие-то накладки с гостиницами, и человек говорит, да вот я же вот на Рождество в Вифлеем приехал помолиться, и тут место мне в гостинице не оказывается. А потом понимает, что такое-то уже было ведь когда-то. Вот. Но место всегда находится, накладки устраняются, но понимаешь, что действительно ты оказываешься в какой-то ситуации такой, чем-то напоминающей то, о чем ты читал.
То вот. Есть это проверка такая получается?
Знаете, я думаю, что вот по поводу трудностей и так далее, вообще никаких дополнительных трудностей искать не нужно. Понятно, что мы летим на самолете 3,5 часа, а не год идем пешком из Сурала до Яффы. Вот. Но, конечно, придумывать какие-то себе лишние сложности не надо, потому что их в жизни будет достаточно. И в паломничестве их будет достаточно, и во всем остальном будет достаточно. Так что можно довольствоваться теми сложностями, которые есть. Вот. А с русским паломничеством дореволюционным действительно это крайне такая вещь интересная. И последние несколько лет я, можно сказать, вот этим как-то занимался, и это превратилось в книжку, которую в этом году мы в Иерусалиме издали, как раз посвященную истории русского присутствия на Святой Земле. Так и называется «Русские на Святой Земле». Вот, страница на 250 книжек с картинками. Вот, и в Москве она, и в Сретенском монастыре, и в Издальском отделе продается. Вот, так что вот для меня это такая последняя была тема, которая меня интересовала, и вот это превратилось в книгу «Русские на Святой Земле». Так что действительно это был такой настоящий подвиг для наших предков, и вообще тема русского присутствия, русского паломничества на Святой Земле, она такая совершенно отдельная и очень интересная.
А правда, что дороги, которые сейчас ведут из Тель-Авива, а раньше из Яффы вели в Иерусалим, это чуть ли не вот те дороги, построенные, собственно говоря, русской духовной миссией преподобномученицы Елизаветы Федоровны и домом Романовых на русские деньги, собственно говоря, для русских паломников, по большому счету. Те дороги, те пути, вот, по которым сегодня все ездят, это вот наследие наших предков.
Знаете, по крайней мере, русские паломники ходили более-менее по тем же путям, по которым мы ходим или ездим сегодня. Вот. Действительно, русские были далеко не единственными, кто на Святой Земле трудился, так что русская миссия оказывается в XIX веке вот в контексте многих других европейских христианских организаций, скажем, которые трудятся на Святой Земле, но вклад русских в то, что происходило на Святой Земле, действительно был огромный. Так что это была самая настоящая миссия русской церкви, одна из многих, которые были в русской церкви в XIX столетии. Она по-другому, конечно, была устроена, чем миссии на Алтае или на Аляске, ну, с учетом обстоятельств. Но действительно, это просто вот в высшей степени такая славная страница истории русской церкви, то, что происходило вот в XIX, в начале XX столетия.
Я думаю, что люди и тогда, и сейчас, когда путешествуют в такие места, Святая Земля – это вообще место особое, уникальное совершенно во всех смыслах, конечно, ждут, что с ними что-то будет необычное обязательно происходить. Может быть, перемены в жизни, которых очень хочется. Мы часто ездим в такие места молиться о каких-то конкретных обстоятельствах жизни. Например, мы редко приезжаем просто сказать Богу спасибо. Мы когда уж если едем, то едем вот с конкретными какими-то такими там целями, задачами, еще и за близких, за всех помолиться, попросить и так далее. А потом и хочется, чтобы какое-то чудо произошло, а его может не произойти. Ну, может так случиться. И как к этому относиться тогда, что каких-то зримых, таких видимых, ощутимых перемен, которых так хотелось бы, на которые такие были возложены надежды, я же еду на Святую Землю, а вот не произошло. Как к этому относиться правильно?
Знаете, я думаю, что чудо – это не совсем то, как мы это часто представляем, вот какое-то волшебное такое необыкновенное событие. То есть чудо в христианском смысле – это действительно что-то другое, действительно, что делает жизнь какой-то более такой радостной, скажем, и яркой в духовном смысле слова, нежели вот то, что было раньше. Так что я думаю, что всегда от какого-то такого необычного события и от паломничества, на Святую Землю, какие-то чудеса происходят. Но, слава Богу, Господь нам обычно выдает не то чудо, которое мы хотим, или не в том виде, по крайней мере, как мы это хотим. Вот. Но оно обязательно произойдет.
А почему, слава Богу, вы говорите?
Ну, в качестве такого простого примера, вот я вспоминаю, владыка Антоний Сурожский, покойный, говорил о том, что одна из таких первых вот его молитв детских, связанная с чудом, вот было так, у него был дядя, у которого была удивительная способность вечером вынимать челюсть изо рта и класть в стакан. И будущий владыка Антоний очень хотел, чтобы у него появилась тоже такая возможность вынимать челюсть, зубы изо рта и класть в стакан. Вот он даже молился об этом. И владыка говорил, ну вот, слава Богу, вот эту мою молитву Господь услышал лет через 80, а не сразу. Вот, так что действительно...
Очень наглядный пример.
Да, вот вполне наглядный пример, что далеко не все то, о чем мы Бога просим, нам нужно сейчас и вот именно в таком виде. Но что-то нам Господь обязательно дает, и паломничество всегда для какого-то вот нашего такого духовного роста такую важную роль играет. Если человек разочаруется в своих стереотипах каких-то, это тоже будет очень таким большим достижением на самом деле, вот на пути к такой настоящей духовной реальности из нереальности.
Спасибо большое за этот разговор, и побывали мы сегодня так опосредованно на Святой Земле и поразмышляли о ней. Диакон Александр Занимов, историк, автор публикации о Святой Земле, экскурсовод по Святой Земле, священнослужитель храма Гроба Господня в Иерусалиме, сегодня провел с нами этот светлый вечер. В студии были Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Еще раз спасибо за эту беседу. До новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.